Глава вторая.
«Молли! Молли, дорогая!»
«Да, мама».
Молли, как положено, слегка поклонилась, складывая руки внизу живота.
«Папа сегодня будет весь день в больших пакгаузах. Просил принести ему обед. Вот, возьмите. Фанни все уже приготовила».
Мама попыталась было заставить Молли одеться прилично, потому как там же будет общество, офицеры, механики, папины коллеги. «Платье, мисс, пожалуйста, нормальное платье». Молли отбивалась.
«Там же склады, уголь, грязно».
В конце концов, победила. Свой субботний полдень она видела совсем иначе, но с мамой не поспоришь. Мигом окажешься на хлебе и воде. Учит дисциплине и закаляет характер, как неизменно роняла мама, назначая это наказание. За розгу, надо сказать, миссис Блэквотер не бралась никогда. Пылику, будучи дочерью прогресса, полагала подобные дикости уделом прошлого. Впрочем, разрешение пороть Молли в школе она подписывала безо всякого трепета. Другое дело, что Молли хватало ума не попадаться. С термосом в одной руке и стяжкой кастрюлек в другой Молли поскакала на улицу. Зима надвигалась на Норд-Йорк. Надвигалась необычно рано в этом году, высылая передовые отряды снеговых туч, гневно обрушивающихся на дымный город твердой, словно град, ледяной крупой. Настоящего мягкого снега на улицах не было. Он лежал далеко в горах и предгорьях, на полях, еще не ставших карьерами или шахтами. Паровичок весело свистнул, трогаясь от остановки, набирая ход, застучал по Азалия-стрит. Молли лихо повисла на задней площадке, ловко просунув руку с термосом под поручень. Верхний город с его двух- и трехэтажными таунхаусами, сквериками на площадях перед церквями и даже фонтаном перед малым рынком уступил место городу среднему. Вагончик ворвался в узкое полутемное ущелье улицы, и Молли невольно сжалась. Сам воздух, казалось, пропитан здесь угольной гарью до такой степени, что щиплет глаза. Брусчатка изрядно разбита, от люков поднимается зловоние. Дома потянулись к небу, дыры подъездов, какой-то хлам в аллеях, обшарпанные стены и столь же облупленные вывески магазинов с пивными. Трубы паропроводов старые, вентили ржавые, много где травят. Желтые стекла в окнах нижних этажей и сами окна, забранные частыми решетками. Молли увидела пару констеблей, они не прогуливались, улыбаясь и здороваясь с прохожими, как на родной улице юной мисс Блэквотер, а напротив стояли, внимательные и напряженные, глядя по сторонам во все глаза. Высокие шлемы, круглые очки-консервы, как у самой Молли, кожаные с металлом доспехи, делавшие их похожими на рыцарей из картинок. Молли заметила и оружие, увесистые дубинки, револьверы у поясов, а один из констеблей даже держал на плече короткий карабин. Кого они тут сторожили? Почему были так тяжело вооружены? Молли не задумывалась. Паровичок вновь весело свистнул, они покатили дальше, громыхая на стрелках, шипя, окутываясь паром, и смотреть на это было куда веселее, нежели по сторонам. Большие пакгаузы были действительно большими. Под высокие железные арки, накрытые выгнутыми крышами, забегали полтора десятка железнодорожных путей. Часть заканчивалась тупиками, часть следовала дальше, к заводам и порту. Очевидно, доктора Джона К. Блэквотера вызвали сюда к пациенту. Такое случалось частенько, когда фельдшеры не справлялись. Молли соскочила с подножки, ловко балансируя, и ухитрившись не перевернуть свои кастрюли. Огромные ворота пакгаузов широко распахнуты, стоят вереницы вагонов, пыхтят маневровые паровозы, сердито и нетерпеливо отвечают им низкими гудками их линейные собратья. Отдуваются, отфыркиваясь паром, подъемники и лифты. Кипы тюков, мешков и ящиков исчезают в чреве складов. Суетятся грузчики в изношенных комбинезонах и ватных куртках, машут жезлами диспетчеры в оранжевых жилетах.
«Доктор Блэквотер! Как найти доктора Блэквотера? О, простите, мистер Майлз, это я, Молли!»
«Давненько не виделись, мисси!» Толстый диспетчер ухмыльнулся, хлопнув девочку по плечу. «Эк, вырядилась! Ну, ровно машинист, хоть сейчас на Геркулес, кабы он уже вернулся. Доктор вон там, за тем углом. Ищи ворота 14. Туда его позвали».
«Мистер Майлз, спасибо!» —
уже на бегу крикнула Молли. С платформы на платформу по узким лестницам, словно по боевым трапам вышедшего в море монитора, Молли ловко пробиралась между паровозами и вагонами, уворачивалась от сопящих паровых подъемников самоходов, настойчиво разыскивая ворота номер 14. И, наконец, увидала их. Алые цифры на серой стене, покрытые паровозной гарью. К ним тоже тянулись рельсы, но рельсы не совсем обычные. С обеих сторон высокие железные колья в два человеческих роста, густо оплетенные колючей проволокой. И там стояли солдаты. Горные егеря, тоже в шлемах, очках, крагах, стояли частой двойной цепью, а между ними, выходя из высоких вагонов со стенами сплошного железа, без окон, в ворота номер 14, тянулась короткая нитка людей. Людей со скованными за спиной руками. Молли так и замерла, разинув рот, и забыв даже об угольной гаре и пыли. Они были высоки, эти люди, выше даже рослых егерей. Все как один бородаты. Мужчины империи бороды брили, почитая достойным джентльмена украшением одни лишь усы, да и то должным образом подстриженные или даже завитые. На ногах что-то вроде серых сапог, сами же одетые в поношенные желтоватые длинные меховики. Кожа наружу, мех внутрь. О, вспомнила Молли. «Тулупс». Слово пришло первым, и только сейчас она сообразила, кого видит. Пленных, тех самых сказочных «рускис», взятых в плен егерями. За бородатыми мужчинами прошли несколько женщин в намотанных на головы платках и таких же «тулупс». Никто не смотрел по сторонам. Все строго перед собой, точно их немало не интересовало, где они очутились и что теперь с ними будет. Не в силах оторвать взгляд, Молли подходила все ближе к проволоке. Рабочие вокруг нее, и грузчики, и машинисты, и смазчики, и сцепщики, и диспетчеры, один за другим тоже побросали работу, в упор пялись на пленников. На юную мисс Блэквотер никто не обращал внимания, так что она оказалась у самой проволоки в нескольких футах от того места, где кончалась двойная цепь егерей, а пленники один за другим заходили внутрь пакгауза. Молли, забыв обо всем на свете, глядела на рускис, хотя, казалось бы, ничего в них особенного не было. Ну, высокие, ну, широкоплечие, ну, с бородами. Но хвосты же у них не растут, да и рогов с копытами явно не наблюдается. Ни один из пленных так и не бросил взгляда в сторону. Все по-прежнему смотрели строго перед собой. Предпоследней в цепочке шла совсем молодая женщина, прямая, с такой осанкой, что заставила бы устыдиться даже их преподавательницу манер и танца, миссис О'Лири. Большие серые глаза, светлые брови в разлет. И она, единственная из всех, улыбалась. Улыбалась жуткой, кривой улыбкой, что так и тянуло назвать змеиной. Не было в ней ни страха, ни дрожи. А что было, оттого у Молли по спине побежали мурашки. Женщина чуть скосила глаза, столкнулась со взглядом Молли. Серые глаза сузились, задержавшись на девочке. С губ сбежала злобная усмешка, они сжались. А потом уголки рта женщины дрогнули, и она отвернулась. Молли вдруг ощутила, как трясутся ее собственные колени. А последним в цепи пленных оказался мальчишка. Наверное, как Молли, или самую малость старше. С пышной копной соломенного цвета волос, со здоровенным синяком под левым глазом, в таком же тулуп. Он тоже смотрел прямо, не опуская взгляда. Пленники так не смотрят. Юная мисс Блэквотер прозакладывала бы свою новенькую готовальню, предмет зависти всего класса. Так мог бы смотреть скаут, разведчик. Он не боялся. О, нет! Видывала она самых отъявленных забияк, когда им бывало страшно. Этот русский держался совершенно по-другому. Как и женщина, мальчишка поймал жадный взгляд Молли. И, как у той молодой пленницы, глаза его сузились. Казалось, он собирается сделать моментальную светографию, навечно впечатать Молли в собственную память. Так пристально он глядел. Мгновение спустя его пихнул в сторону конвоир-егерь, и мальчишка отвернулся. Пленные скрылись в пакгаузе, а Молли поспешила к воротам.
«Куда, мисси?»
«Простите, мистер мастер-сержант, сэр, я Молли Блэквотер, мой папа — доктор Блэквотер, я принесла ему обед».
Немолодой усатый сержант горных егерей усмехнулся.
«Доктора Блэквотера знаю, а вас, мисси, вижу впервые. Так что не обессудьте. Бдительность, она превыше всего, особенно когда имеешь дело с этими русскими. Эй, Джимми Хопкинс!»
«Сэр? Да, сэр?»
«Сбегай, отыщи доктора Блэквотера, он где-то внутри. Скажи, пришла его дочь с обедом. Спросишь его указаний, если господин доктор занят, вернешься сюда, отнесешь ему еду». «Нет, дорогая мисси, внутрь нельзя», — покачал он головой в ответ на невысказанный вопрос Молли. «Все понял, Хопкинс».
«Сэр, так точно, сэр!»
Долговязый рыжеволосый парень в еще не обмятой куртке и шлеме без единой царапины, верный из новобранцев, проворно умчался.
«Простите, господин мастер-сержант, сэр...»
С должным придыханием спросила Молли, изо всех сил хлопая глазами, по примеру, мисс О'Лири, которая поступала так всегда, стоило ей заговорить с душкой военным. Как не очень понятно выражалась она.
«А что, эти русские были очень страшны? Очень дикие? Вы ведь поймали их всех сами, сэр, ведь правда?»
дорогая мисси, как тебе сказать...»
Мастер-сержант подкрутил усы.
«С известной помощью отдельных нижних чинов, сам».
И он гордо выпятил грудь, украшенную многочисленными нашивками.
«Русские, да будет тебе известно, дорогая мисси, очень любят джин. Джин и виски, и другие крепкие напитки. У них есть и свои, но их вечно не хватает на всех. Поэтому они всегда стараются их у нас заполучить. Меняют на меха, на кожи, а еще очень хорошо приманиваются. Дело было так. Положили мы, словно забыли, полдюжины бутылок старого доброго Джимми Уокера и...»
«Сержант Стивенс, любезнейший, перестаньте забивать моей дочери голову своими сказками», — раздался из-за широкой спины егеря голос доктора Блэквотера. Рядом с ним маячила длинная скуластая физиономия новобранца Хопкинса, разумеется, вся покрытая веснушками, в тон его огненно-рыжим волосам. «Русские весьма осторожны и ни на какие горячительные напитки в качестве приманки никогда не клюнут».
«Прошу простить, доктор Блэквотер, сэр», — мигом подобрался сержант. «Не сердитесь, сэр, всего лишь хотел позабавить нашу любознательную мисс».
«То-то же», — беззлобно сказал доктор Блэквотер, обнимая Молли. «А не то, придете ко мне в следующий раз с вашим коленом, узнаете, каково это, когда без анестезии, как положено герою-егерю».
«Сэр, умоляю, сэр, скажите, что вы шутите, сэр!»
«Шучу, Стивенс, шучу. Молли, милая, спасибо за обед. Видишь, какая у нас тут чехарда, даже не поесть как следует. И тебя внутрь не пускают». Досточтимый Джон К. Блэквотер, М.Д., был высок и худ. Носил усы, как и почти все мужчины в Норд-Йорке. Когда работал, опускал на правый глаз подобие монокля, только разных линз там было полдюжины, на все случаи жизни. «Беги домой, дорогая, а я поем и назад, надо осматривать пленных».
«Русскис, да?»
«Их, стрекоза, а почему ты спрашиваешь?»
«Девочка видела, как их заводили внутрь», — угодливо встрял сержант. «Должно быть, они ее испугали. Варвары, что с ним взять?»
«Испугали, правда?» Папа чуть отстранился, посмотрел Молли в глаза. «Милая моя, они, конечно, варвары, но вовсе не такие страшные». «Конечно», — быстро поправился он, кинув взгляд на мастер-сержанта. «Когда не в дремучих своих лесах. Там-то да. Как любые дикие звери, а здесь уже нет. Поэтому ничего не бойся. Отправляйся домой. Кастрюли я сам принесу. Работы сегодня будет много, пока их всех осмотришь».
«И не боитесь же вы, господин доктор, сэр», — поспешил почтительно заметить Стивенс. «От них же неведомой заразы нахвататься можно, сэр».
«Современная наука, сержант», — суховато заметил доктор Блэквотер, — «создала вполне действенные средства защиты. Уверяю вас, мы все тут в полной безопасности. Если я и обнаружу какое-то заболевание, варвары поместят в карантин».
«И будут лечить, да, папа?»
Доктор и сержант переглянулись. «Конечно, дорогая», — сказал доктор, нагибаясь и целуя Молли в щеку. В конце концов, мы же цивилизованные люди, не так ли? Ну, беги теперь. Стивенс, дружище, не отрядите ли вы кого-нибудь проводить Молли до паровика?
Разумеется, доктор, сэр. Хопкинс! О, ты тут, как кстати. Слышал господина доктора? Проводишь юную мисс Блэквотер до паровика и проследишь, чтобы она благополучно на него села. Все ясно?
Сэр, так точно, сэр!
Молли не стала возражать, что она уже большая, что знает район Пакгаузов уж явно не хуже долговязой дылды Хопкинса и прекрасно отыщет дорогу сама. Если папе что-то втемяшилось в голову, его не могла переубедить даже мама.
«Счастлив был вам полезен, мисс!»
Рыжий Хопкинс улыбнулся, показывая щербатый рот, где не хватало одного переднего зуба.
«Спасибо, сэр»,
— церемонно сказала Молли, придерживая полы и куртки в точности тем самым движением, что и мисс О'Лири подбирала свои юбки.
«Очень любезно с вашей стороны сопроводить меня».
Хопкинс, явно не привыкший к тому, чтобы кто-то называл его «сэр», весь аж расцвел. И всю дорогу к остановке паровика с убийственной серьезностью охранял Молли, выпитив нижнюю челюсть так, что девочка забеспокоилась, как бы вывих не заработал. Им поспешно уступали дорогу. Еще бы, горных егерей в Норд-Йорке уважали.
«Куда прешь, деревенщина?»
— рыкнул Хопкинс на какого-то зазевавшегося фермера, недостаточно быстро, по мнению Джима, убравшегося с их пути.
«Простите, мисс Блэквотер, здесь столько неотесанной публики».
Мимо прогромыхал локомотив с эмблемой особого департамента на дверцах и сзади, и Хопкинс тотчас вытянулся, отдавая честь ладонью в белой перчатке. Сквозь темные окна было ничего не видать. Локомобиль прогромыхал, поехал дальше.
«Вчера, мисс Молинер, взяли одного», —
заговорщическим полушепотом оповестил девочку Хопкинс. Видно было, что умолчать об этом выше его невеликих сил.
«Нас в оцепление поставили, а сами магика взяли».
«Не может быть».
Молли не понадобилось притворяться.
«Настоящего магика? Малефика?»
«Самого малефичного малефика», — уверил ее Джим.
«Как же его поймали?»
«Соседи донесли, слава Всевышнему. Я слышал, все началось с того, что к нему молочные бутылки сами на порог взбирались. Молочник-то, чтобы в гору не тащиться с тележкой, оставлял на общей полке. Все соседи за своим молоком спускались, а этот, говорят, никогда. А потом кто-то заметил, как бутылки к нему сами прыг-прыг-прыг и к двери. Ну, тут-то они и донесли. Счастье, что он ничего натворить не успел. Надо ж, мисс Блэквотер, быть таким идиотом. Волшебник-то этот, похоже, и впрямь надеялся всех умнее оказаться. Магичность свою спрятать, словно и не знал, чем это все кончается, и не ведал. А вот в мехмастерских провозных сказывали, что на неделю у них там один возчик того рванул».
«Как рванул?»
— ахнула Молли, прижимая ладошки к щекам.
— Ни в кого не превратившись?
— Да вот так и рванул,
— надулся от важности Хопкинс, явно довольный эффектом.
— Не, в чудище не обернувшись. Сказывают, такое тоже бывает. На него, говорят, и раньше поглядывали, но не так, чтобы очень. А тут, говорят, приехали за ним, а он как рванет. Побежит, в смысле. Особый департамент за ним, а он прыг в коллектор, в трубу, значит, а там как бахнет. «Дым столбом, огонь до неба! Все с ног попадали!»
Молли не могла припомнить ни дыма столбом, ни огня до неба, что имели бы место с неделю назад в механических мастерских Норд-Йорка. Спорить с Хопкинсом она, однако, не стала. Тем более, что они уже добрались до остановки, к которой как раз подкатывал двухвагонный паровик. Молли ехала домой, низко надвинув шлем и опустив на глаза очки консервы. Она взобралась на «Империал», однако ветер словно с цепи сорвался. То есть на второй открытый этаж пассажирского вагона. Прямо в лицо летели пригоршни жесткого снега, но вниз Молли упрямо не спускалась. Паровик бодро пыхтел по все тем же улицам, узким и темным, все так же тянулись по обе стороны высоченные, нависающие стены со слепыми желтыми окнами. Однако снег скрадывал окружающую бесприютность, умягчал, набрасывал флёр зимней сказки, и это, право же, стоило того, чтобы мерзнуть на открытом империале. Паровик был толкачом, с паровозом позади вагонов, так что дым весь летел назад, не мешая пассажирам империала. Стрелка, другая, перекресток. Поднята лапа семафора, и паровик тормозит, пропуская другой, стучащий колесами по пересечной улице. Молли ехала домой, но думала сейчас не про дестройеры и мониторы в гавани, не про бронепоезда в депо, а исключительно про пленных русских. И про мальчишку того тоже.
Эх, неправильно это.
Но и глядел он как-то тоже неправильно. Одеты русскис, конечно, как варвары. Одни тулупс чего стоят. И что теперь с этими пленными? Наверное, ничего плохого. Нет, не наверное. Конечно же, ничего плохого. Иначе зачем папе их осматривать? Молли сердито помотала головой, поправила шлем. Задумалась, замечталась... Этак и свою остановку пропустить недолго. Лихо скатилась вниз по бронзовым перилам, по случаю непогоды на Империале Молли оказалась единственной пассажиркой, и в припрыжку поскакала к дому. Но до самого порога ее не оставляло ощущение, что жесткие серо-стальные глаза мальчишки-пленника глядят ей прямо в спину. Мама, само собой, велела переодеться, как подобает приличной девочке, а до того никаких рассказов выслушивать не стала. И лишь когда Молли, уже в платье с домашним передником, любимыми штанами и фланелевой рубахой решено было пожертвовать, дабы лишний раз не сердить и без того чем-то раздраженную маму, аккуратно сложив руки перед собой, вошла в гостиную, мама подняла на нее взгляд.
«Да, дорогая».
Молли принялась рассказывать. Мама любила подробности. Ее интересовало, не встретила ли дочь знакомых на паровике, кто был вокруг папы, чем он был занят.
«И там привезли пленных, мама. Вы представляете? Настоящих русских!»
«Ужас какой!» — мама поднесла к лицу платочек.
«Молли, милая, вы очень испугались. Прошу меня простить, дорогая, я никогда не послала бы вас туда, зная я о таких обстоятельствах. А ваш отец тоже хорош, мог бы отправить посыльного, известить нас, подумать о том, чтобы не подвергать вас опасности».
Молли вздохнула про себя. Она не любила, когда мама по мелочам выговаривала папе.
«Мама, так ничего ж страшного. Там егеря вокруг стояли. С оружием. В четыре ряда».
Насчет четырех рядов она, конечно, преувеличила. Но что делать? Приходилось выкручиваться.
«Все равно», — непреклонно сказала мама, — «папа обязан был позаботиться о вашей безопасности. Я непременно переговорю с ним, дорогая. Больше такого не повторится. Можете быть уверены».
Молли ничего не оставалось, как вновь вздохнуть.
«Могу ли я пойти к себе, мама? У меня еще уроки оставались».
Это всегда служило универсальной отмычкой.
«Конечно, дорогая».
В комнате Молли рассеянно полистала учебник, уставилась в заданное на сегодня упражнение. Бронепоезд выпустил по варварам 80 снарядов, часть весом 6,5 фунтов, а часть весом 12,5 фунтов. Сколько было выпущено снарядов каждого вида, если общий вес бронепоезда уменьшился на 700 фунтов, весом израсходованных угля и воды пренебречь. Так, 80 снарядов, 6,5 фунтов — это, конечно, морская легкая 2¼-дюймовка. На огромном Геркулесе таких пушек 6 в одноорудийных башенных установках. Максимальный угол возвышения... Тьфу, у меня же совсем не это спрашивают. А 12 с лишним фунтов — это... Само собой, классическая трехдюймовка, самое распространенное орудие на легких дестроерах, миноносцах и прочей мелкоте. На Геркулесе таких 4. Его основной калибр — тяжелые гаубицы в 7,5 дюймов, а трехдюймовки и прочее, чтобы варвары даже не мечтали бы подобраться к полотну. Молли в два счета решила легкую задачку, аккуратно вывела оба уравнения, расписала — она такой щелкает в уме, но в школе требует должного оформления — и мама, когда смотрит на ее уроки, первым делом проверяет, чтобы не было клякс. Ну да, 50 снарядов в 2¼ дюйма и 30 трехдюймовых. Невольно перед глазами Молли возник белый заснеженный лес и черная колея железной дороги, и громадная туша Геркулеса в зимнем камуфляже, и облака густого дыма над трубами, броневые башни, повернутые в сторону леса, пламя, вырывающееся из орудийных стволов, задранные к серому небу жерла гаубиц. И взрывы, взрывы один за другим, снаряды, рвущиеся на краю леса, снопы осколков, летящие щепки от терзаемых осколками сосен. Вся артиллерия Геркулеса вела беглый огонь. Там, среди стволов, среди вздымаемой разрывами земли и размолотой в пыль древесины, метались какие-то фигурки, падали, вскакивали, перебегали, укрываясь в источающих сизый дым воронках. Иные так оставались лежать в нелепых белых накидках, испятнанных красным. Геркулес громил и громил лес с прямой наводкой, извергая снаряд за снарядом. 30 и 50, — мутно подумала Молли, не в силах оторваться от картины, необычайно яркой и настолько правдоподобной, что куда там с нам. Фигурки в белых накидках, несмотря ни на что, не отступали. Упрямо и упорно они ползли по расчищенному предполью, самые ловкие или удачливые подбирались уже к самой колючей проволоке, протянутой в три ряда по низкой насыпи. На Геркулесе затараторили метральезы. Правда, одна из них, торчавшая прямо из бронированного борта переднего вагона, неожиданно заглохла. Молли слыхала, папа упоминал, что блок вращающихся стволов часто перекашивает, отчего заклинивает все устройство. Сразу несколько белых фигурок бросились через непростреливаемое пространство. Двух или трех скосило очередью с другой метральезы. Еще двое упали. Из-за спешно отодвинутых бронезаслонок в них стрелял экипаж из ружей и револьверов. Добежал только один. Добежал и прижался всем телом к размалеванной грязно-серыми разводами броне, испятнанной круглыми шляпками заклепок. Молли затаила дыхание. Она не могла понять, спит ли она, грезит ли наяву и где вообще находится. Все происходящее она видела с высоты птичьего полета. Фигура прижималась к броне все плотнее и плотнее. Кто-то из экипажа Геркулеса, выгнув изо всех сил руку, выстрелил из револьвера. Попал человеку в бок. Тот даже не дернулся. А потом от рук и плеч фигуры в белом повалил густой дым, такой же белый. Тускло засветился багровым вмиг раскалившийся металл брони. Молли увидела, как в противоположном борту броневагона распахнулась дверца, как через нее стали выбрасываться один за другим люди в форме, в черных комбинезонах и черных машинистских шлемах. Прижимавшаяся к броне фигура совсем скрылась в белых клубах. Оставалось только яростно пылающее пятно раскаленной стали, быстро расползавшееся по броне и вправо, и влево. Молли с ужасом поняла, что нос броневагона стал вдруг оседать, словно таять, оплавляться. Этого не могло быть. Это сон, просто сон. А в следующий миг вагон Геркулеса взорвался.
«Молли!»
Она подскочила. Сердце лихорадочно колотилось, дыхание сбито. «Что такое? Почему?» Она, конечно, задремала над учебником, а мама тут как тут. Но все же...
«Милочка, что это за отношение к школьным заданиям?» «Я...»
Сердце у Молли по-прежнему бешено стучало. Ладони и лоб покрылись потом. Язык совершенно не слушался.
«Я сделала задание, мама, и написала, вот».
«Хм...» — поджала губы мама, придирчиво глядя на аккуратные строчки.
«Действительно. Что, это все с математикой? На понедельник?» «Нет».
Молли ожидала выволочки, но мама лишь погрозила пальцем.
«Доделывайте, милочка, и покажете мне. Иначе рискуете остаться без сладкого». «Да, мама»,
— поспешно пролепетала Молли, радуясь, что дешево отделалась. Бронепоезд «Геркулес» успел выпустить 52 с четвертью дюймовых снарядов и 33-дюймовых. Молли сидела, невидяще глядя в задачник. Ей, конечно, все это приснилось. Но почему так ярко? Почему она помнит все до мельчайших деталей? Камуфляжные разводы на бортах Геркулеса, круглые заклепки, тяжелые броневые люки, их петли, клубы дыма над трубами паровозов. Что с ней случилось? А что, если она... Тут Молли сделалась совсем дурно. Вечный страх подползал ледяной змеей, обвивался вокруг ног, спутывал щиколотки и колени. А что, если это магия? Если страшная магия тянет к ней свои холодные лапы? Вдруг вот она спустится к Файфоклоку, а по улице, несмотря на холод, снег и ветер, помчится мальчишка-газетчик, выкрикивая осипшим голосом: «Срочные новости! Экстренный выпуск! Тяжкие повреждения бронепоезда «Геркулес! Атака варваров отбита! Покупайте! Покупайте экстренный выпуск! Читайте! Бронепоезд поврежден! Атака варваров отбита!» За окнами раздался какой-то шум. Крики, и Молли чуть не подскочила, бросилась к окну, прислушалась. «Нет,
это не мальчишка-газетчик и не специальный локомобиль с глашатаем и рупором, через который возвещались совсем уж срочные и неотложные известия. Просто констебль тащит в участок какого-то упирающегося бродягу, наверное, явившегося в приличный район побираться.
Фух.
Молли прижалась лбом к холодному стеклу. Нет-нет, я просто испугалась. Просто слишком яркий сон, ничего больше. Но спросить, не случилось ли чего с Геркулесом, все-таки следует. Ну, чтобы не мучиться. В эту очень длинную субботу папа вернулся домой совсем поздно. Но спать Молли все равно не могла. Вертелась, крутилась, то накрывалась одеялом с головой, то сбрасывала совсем, хотя радиаторы, рачительная Фанни, на ночь всегда укручивала, как она выражалась. Наконец, не выдержав, Молли, как была в длинной ночной сорочке до пят и теплых носках, поскакала вниз. Из гостиной доносились голоса. Папа и мама разговаривали. Мимоходом Молли позавидовала младшему братцу. Спит себе, как сурок, и никакие геркулесы его не волнуют.
«Молли!»
Мама аж привстала из-за чайного стола, сурово сводя брови.
«Как вас понимать, мисс? Почему не в постели? Простите, мама...»
Молли поспешно сделала книксон.
«Я только спросить у папы».
«Не сердитесь на нее, душа моя», — примирительно сказал папа. «В конце концов, дети должны видеть отца хоть изредка. И дома, а не на работе». Мама недовольно поджала губы, и Молли поняла, что эта дерзость будет стоить ей лишнего часа рукоделия воскресным вечером, но остановиться все равно уже не могла.
«Я только хотела спросить, папа, Геркулес не вернулся? С ним все в порядке?»
«Геркулес?» — нахмурился папа, и сердце у Молли заколотилось где-то в самом горле. «Нет, нет, нет, только не это! Только не это! Ну, пожалуйста, только не это!» «Насколько я знаю, с ними все в порядке». Папа принялся протирать свой знаменитый многолинзовый монокль. Дело это было трудное, требовавшее как неспешности и аккуратности, так и специальной замшевой тряпочки. Они телеграфировали с разъезда. Я справлялся, нет ли раненых, обмороженных. В предгорьях ударили вдруг лютые холода. Были какие-то мелкие стычки. Геркулес, как всегда, разогнал варваров одним своим видом. Молли облегченно вздохнула. Даже не вздохнула, выдохнула, словно после долгой и до нельзя трудной контрольной. Ноги у нее, правда, предательски подкосились, так что ей пришлось плюхнуться в ближайшее кресло, не спросив разрешения. Мама, разумеется, подобного непотребства стерпеть не могла.
«Кто вам разрешал садиться, юная леди?»
Поджав губы, бросила она ледяным тоном.
«Совсем забываетесь, мисси». «Простите, мама», — вновь заспешила Молли.
С плеч поистине свалилась неподъемная тяжесть.
«Простите, папа, я могу идти?»
«Завтра 2 часа рукоделия вместо одного», — по-прежнему поджимая губы, вынесла вердикт мама. «Пусть это послужит вам уроком, юная леди. Забывать о приличиях никогда нельзя, ни при каких обстоятельствах. Именно это, приличие и воспитание, отличает нас от варваров. Понятно вам это, мисс?»
«Да, мама».
Молли решила, что будет не лишнее сделать книксон. «Дорогая», — пришел на выручку папа, — «ну, пожалуйста, не будь так уж строга к девочке. Она соскучилась. Она беспокоится о героических солдатах, слугах Ее Величества. Лишних полчаса рукоделия будет, по-моему, вполне достаточно».
«Ты ее совершенно разбалуешь, дорогой мой Джон Каспер. Если бы я в детстве вот так ворвалась в гостиную к моей собственной мама или тете Сесилии, да еще и плюхнулась бы без спроса, то получила бы от папа таких розок, что неделю бы сесть не смогла. А тут только полчаса рукоделия». «Ладно, мисси. Благодарите вашего сердобольного отца. 1,5 часа, а не 2. Но чтобы как следует...»
Она погрозила пальцем.
«Сама проверю. Со всей дотошностью». «Да, мама. Спасибо, мама. Я могу идти, мама?» «Ступайте, мисс».
За спиной Молли папа сочувственно вздохнул. В воскресенье, отсидев и службу, и проклятое рукоделье, и час присмотра за братцем, Молли наконец-то выбралась из дома. Выбралась, несмотря на пришедший с гор холод и валом валивший снег. Низко надвинут машинистский шлем, очки консервы, поднят воротник куртки из чертовой кожи на искусственном меху. Толку от него мало, но не надевать же мамой предлагаемое драповое пальто до самых пят. Ватные штаны, высокие сапоги с застежками, настоящие егерские, как хвасталась она Сэмми. Молли быстро перебежала дорогу, нырнула в узкий проход мусорной аллейки меж двух почти впритык сдвинутых таунхаусов,
перепрыгивая через засыпанные снегом ящики с отбросами, которые из-за непогоды явно еще не скоро вынесут, проскочила на следующую улицу. Амелия Роуд, потом еще один узкий проход, груды мусора у грязно-кирпичных стен, поворот, тупик, невысокая стенка, через нее Молли перемахнула играючи. Вновь задняя аллея, где едва протиснется тележка уличного метельщика. Широкая Гиршифт-стрит, и девочка взлетела по покрытым белым покрывалом ступеням на эстакаду экспресс-паровиков, ходивших далеко к удаленным докам и плавильням. Пробежала до стрелки, до ответвления. Свернула, дело это не самое безопасное, экспрессы ходят быстро, а эстакада узкая. Едва устоишь на краю, если застигнет поезд вне рабочей площадки. Дома и проулки уходили вниз, эстакада становилась выше. Зато это был самый быстрый способ добраться до квартала, где жил Сэмми. Улицы сжались, сузились, стены домов надвинулись на Молли. Тут и там кварталы рассекались эстакадами. Здесь скрещивалось сразу несколько экспресс-линий. Однако Сэмми на обычном месте не было. Только под мутным фонарем на перекрестке околачивался Билли Мюррей с дружками, всем известные на 5 кварталов в каждую сторону драчун и забияка. Был он одних лет с Молли, но зато на голову выше и чуть ли не в 2 раза шире в плечах.
«Привет, мисс Блэквотер. Куда собралась?»
«Привет, Билли. Сэма не видел?»
Как ни странно, Билли, чьих кулаков отведал, наверное, любой мальчишка в ближайших и не очень окрестностях, к Молли относился со странной снисходительностью, ну и к ее друзьям тоже.
«Сэма-то? Не выходил сегодня. А вот скажи, мисс Блэквотер».
«Билли, у меня имя есть».
«Да имя-то есть».
Билли сдвинул худую шапку на затылок, показывая внушительную шишку на лбу. Судя по всему, досталось ему от дубинки констебля.
«Но когда работу ищешь, говорят, надо по всем правилам».
«Работу? Билли, какую работу? И я-то тут при чем?»
Билли подошел ближе. Руки в карманах латаного-перелатанного пальто, что до сих пор было ему длинно. Наверняка от старшего брата, что недавно завербовался во флот. Не своей волей, правда.
«Мамку рассчитали вчера»,
— вполголоса сказал он. Круглое лицо, да нельзя серьезно.
«Говорят, какая-то паровая хрень будет теперь на фабрике вместо нее. Мне работа нужна. Любая, мисс Блэквотер».
«Рассчитали?» — растерянно повторила Молли. «Ой».
У Билли, как и у Сэма, было то ли 5, то ли 6 братьев и сестер. Старший служил и посылал какие-то деньги, но, само собой, какие особые деньги у новобранца? Папа говорил, что платит им сущие пенни.
«Так, Билли, — беспомощно сказала мисс Блэквотер, — это тебе к мяснику надо, или там к зеленщику, или в депо паровиков, которые не экспресс, им смазчиков вечно не хватает?»
«Был уже», — ровным голосом сообщил Билли. «Не берут. Говорю тебе, мисс, новую хрень на фабрике поставили. И не одну. Многих рассчитали».
«На железных работах Уотерфорда?»
«Угу. Мамка у меня там была. А еще у Джимми Дергунца родители. И у Майкла ушастого папка, и у Уолтера хриплого, и у другого Билли, ну, который конопатый. Многие и побежали работу искать. А я припозднился».
«Так найдет твоя мама работу, Билли? Точно тебе говорю, найдет».
«Может, и найдет», — скривился мальчишка. «Где в 2 раза меньше платят? Прислугой какой или там поломойкой?»
Молли опустила голову. Ветер швырял на них с Билли пригоршни снега.
«Слушай», — вдруг решилась она, — «ты тайны хранить умеешь?»
Билли снисходительно фыркнул, указав на свою шишку.
«Видела. Бобби отметил. Констебль Паркинс. А все потому, что я говорить не хотел, кто часовую лавку обнес на прошлой неделе».
Бобби — презрительное прозвище полицейских.
«А ты знал разве?» — поразилась Молли.
«Не», — подумав, признался Билли. «Но Бобке говорить все равно не хотел. Западло. Они мамке, когда ее с фабрики выкидывали, по бокам так надавали, еле до дома дотащилась. Так что, если что мне скажешь, могила».
«Поклянись», — потребовала Молли.
«Да чтоб мне угля наглотаться».
«Ладно, вот тебе задаток».
Молли много читала про это в книгах. Строгий и рассудочный детектив посылает на задание помощника, который свой на городском дне, и всегда вручает аванс.
«Задаток, говорю,
— сердито повторила она, видя выпученные глаза Билли.
«Два шиллинга. Руку протяни. Раз, два, получи. До двух-то они тебя научили?»
Билли, скажем так, не слишком усердствовал в посещении школы.
«Что сделать надо, Молли?»
— хрипло сказал мальчишка, облизнув от волнения губы и позабыв про всяческих мисс Блэквотер.
«Побить кого? Ты только скажи, так отделаю, маму родную не вспомнит».
«Побить? Не, бить не надо», — помотала Молли головой. «Надо пробраться на стоянку Геркулеса к механическим мастерским и разузнать, что там и как. Все ли с ним, с Геркулесом, то есть, в порядке. Сделаешь — еще 3 шиллинга дам».
В Норд-Йорке семья могла худо-бедно сводить концы с концами на 15 шиллингов в неделю. 5 шиллингов, или 1/4 фунта, были дневным заработком опытного механика. Правда, инженер получал 4 фунта в день, а добрый доктор Джон Каспер Блэквотер и того больше, целых 10. 200 шиллингов — в 40 раз больше хорошего рабочего.
«А у тебя есть?»
— жадно спросил Билли, вновь облизываясь. Молли полезла в нагрудный карман, выудила монету в 0,5 кроны, прибавила 6 пенсовик и повертела всем этим у мальчишки перед носом. 0,5 кроны, 2 шиллинга и 6 пенсов. В 1 шиллинге 12 пенсов, в 1 фунте 20 шиллингов.
«Считай, ты уже все узнала. Скажи только, про что спрашивать?»
«Ну, не было ли боя? А если был, то что там случилось? Не погиб ли кто? Я ведь девочка, девочки ни за что не расскажут, а тебе — завсегда».
Подольстилась она, и Билли немедленно выпятил челюсть.
«Понял». Он ловко подбросил и поймал монеты. «На 2 дня харч хватит, а уж со всех 5. Мамка порадуется».
«Ты те 5 еще заработай сперва», — присторожила его Молли, стараясь поджимать губы, как мама.
«Заработаю, не сомневайся».
«Тогда завтра? Здесь же?»
«Угу», — кивнул Билли. «Побегу сейчас же. Там, когда вечерняя смена воскресная, пробраться легче. Ты Сэма Рыжего еще искать будешь?»
«Буду».
«Он, говорю тебе, не появлялся сегодня. Может, мамка его куда послала? Ты к ним самим зайди, если не испугаешься».
«Вот еще»,
— фыркнула Молли как можно убедительнее.
«Сам-то не струсь, когда до мастерских доберешься».
Билли только рукой махнул, исчезая в падающем снегу. Почему она это сделала? Не поверила папе? Хотела убедиться сама? Она боялась ответов на эти вопросы. Боялась и того, что с Геркулесом беда. А это значит... Боялась и того, что папа врет ей. Трудно даже сказать, чего больше. Молли прождала Сэма на их обычном месте, на остатках старой эстакады, которую по большей части снесли, когда строили доходные дома и прокладывали новые линии паровика. Однако приятель так и не появился. Исчезли с засыпаемых снегом улиц и другие мальчишки с девчонками. Молли поколебалась, начинала темнеть и нехотя повернула домой.